священнослужителя. Теперь этого нет. Нет. Теперь я могу ехать в метро сколько угодно. Молодежь может стоять, кто угодно, никто не встанет. Никто не встанет. Но что это показывает? Мне показывает, к сожалению, что, может, народ сам разочаровался в духовенстве.
Нет.
Нет?
Отец, кстати, не сажают беременных, не сажают старцев, не сажают коллег. У нас просто жуткое увлечение с молодежью. И вот относительно такое, где мужчины здоровые могут сидеть, и рядом будет стоять старушка с тяжелой сумкой, с палочкой, и ей никто не уступит место. И говорят, на Западе всегда так. Если ты сел, ты сидишь, там никто не уступает. Потому что у нас сейчас пытаются перенять, и, к сожалению, в первую очередь, тем не лучше. Но говорят слухами, земля наша полнится, и они гипертрофированные часто эти слухи. Ну вот так вот говорят, что и это в частности тоже вот на Западе там никогда не и никто и не требует, и никто и не ждет, каждый сам за себя, и никто не смотрит, кто тебя там окружает. Это ужасно.
Я на Западе, ужасно. На Западе, конечно, жил всю мою жизнь, к сожалению, так что, но я должен сказать, что не могу сказать, что это так, если видишь, что коллега или старенькие, что все-таки дают места. Даже в Нью-Йорке.
У нас так не было. 10 лет назад у нас абсолютно была другая ситуация. Абсолютно.
Ну и даже вот в 92-м, 93-м году уже, когда это тоже было, это вставали, давали.
Да,
да.
А сейчас уже?
Я не хотел
вас
просто
Вот отец Серафим Ров. Кстати, хочу ваше внимание обратить. Вот, например, Московская патриархия почти все знает о нашем святителе Иоанне. И печатают о нем книжки. Напечатают предисловие. Вот последняя толстая книжка вышла, и там было предисловие очень нехорошее. Это Родзянко такой написал это предисловие. В каком смысле? Что оклеветал нашего святителя. Что он сказал, что все церкви, у всех там совершается таинство, все они одинаковые. В таком духе и Московская патриархия, там, и новостильники, и старостильники, и тому подобное. Это на самом деле не так. Я его лично знаю. Он никогда этого не мог сказать. А вот они так пишут. В угоду себе, значит, пишут это. Они описывают его жизнеописание, иконочки распространяются здесь. Вот митрополита, значит, отпечатали первого киевского, галицкого, значит, митрополита Антония, написали труд. То есть отпечатали. Когда я его хотел издавать для Московской патриархии, я думал, что просто собрать деньги, и чтобы вручить каждому батюшке из Московской патриархии, а их тогда насчитал 30 тысяч было, чтобы дали бы книжку это «Пастырское богословие» митрополита Антония Краповицкого, чтобы узнали бы наши излишние, что такое быть над пастором по идеалу, который, значит, преподает наша, значит, церковь. Когда узнали о том, что я собираюсь это издавать, то позвонил мне, а как узнали, я ходил по издателям и просил дать мне расценку, сколько бы стоило мне передать это. И в конце концов дошло это до князя Септивадзе, такое-то, дворянское собрание. Но он также один из советников, по его же словам, патриарха Алексея. Он у него бывает чай пьет. И вот он мне, значит, позвонил и сказал, отец Константин, он со мной познакомился у одних знакомых, и я с ним немножечко так поговорил насчет экуменизма. Это особая история тоже, но вот он сказал, не надо вам тратить деньги, 15 этих тысяч, он уже знал, за сколько мне согласились. Ой, большая частица креста Господня. Гради, Господи, силу честна у тебя, еще как того, поцелуй тебя. Вот так, помогите, Господи. Да. Он говорит, не надо вам тратить ваших денег, мы это издадим. Что вы с этого хотите? Я говорю, дайте мне 1000 экземпляров для миссионерской деятельности. Хорошо. Но я, конечно, ни одной копии не получил, ни одного экземпляра. Они ее издали. Ну как издали? Поставили даже копирайт. То есть, значит, право, авторское право за собой как бы. Они взяли через компьютер, пропустили эту книжечку, убрали, конечно, это митрополит Антоний Краповицкий, зарубежная, значит, церковь первый раз был. оглавление некоторые переделали, значит, а так оставили все, как оно есть, и убрали о исповеди часть. Потом отдельно отпечатали, знаете. Вот. И опять народу эта книга пошла. Тираж был 30 тысяч, кажется, или 20 тысяч. Конечно, духовенство оно не попало, а скупили их, естественно, как это все скупают книги, налетают те, которые хотят получать. И она прошла, ее больше нету, этой книжки. Это был труд нашего митрополита, первый раз, который был, кстати, очень близок к митрополиту Сергию. Они перепиской вели, он очень скорбел из-за его положения такое, которое он взял, позиции, то есть, которую он взял. Он, насколько не умолял, все, ну, ничего не помогало. Ну вот так действует московская патриархия. Вот наш отец Серафим Розы. Кто из церковных не слыхал о Серафиме Розы? И романахи. Почти что все московские патриархии слыхали о нем. Потому что множество всякой литературы было напечатано. Но опять не говорится, что он из зарубежной церкви, как мне ставят, что он настоящий из церкви. Он никогда не уходил из нашей церкви.
А вот о первенстве, как бы, о главенстве, да, каком-то? Вот
да никаком главенстве. Нет? Здесь, к сожалению, вот митрополит Филарет мне так как-то сказал. И это мне это очень... больно передавать, но на самом деле я лукавить не буду. Владыка митрополит мне как-то сказал, отец Константин, вот у меня две монеты в кармане, одна настоящая, другая поддельная. Подделка. Но выглядит точно-точно одинаково. Какую ты хочешь, настоящую или подделку? Я говорю, конечно, настоящую. Тогда митрополит, ну вот, надо тебе раз навсегда решить, где настоящая церковь, наша церковь или московская патриархия. Если наша настоящая, там не настоящая. Если там настоящая, у нас не настоящая. Но две не может быть одинаковой. Митрополит Филарет также цитировал, так же, как Сергий, митрополит покойный, который декларацию написал, и так же, как все патриархи московские, цитировали то, что раскол хуже ереси. Слова Иоанна Златоустова, что... грех, раскольничество не омывается даже мученической кровью. Они это очень любят цитировать. Мы это никогда не делали, печати. Вы можете всю нашу печать пересмотреть, никогда не увидите этого. Что мы это когда-нибудь печатали. Мы не печатали именно из-за того, что у нас любовь к народу, и никак не хочет, не хотим, чтобы в отчаянии какой-нибудь, чтобы отчаялся народ. Если прямо было заявить, было бы, что это ставленники советской власти, это не настоящие, это организация, которая поставлена была Сталином и поощрялась кегебистам. Это что мне вам рассказывать, вы это все знаете. Они имели свободу до какой-то степени, в то же самое время, как настоящая церковь, ее брали и в подполье загоняли, ее уничтожали систематически, тысячи, куда тысячи, миллионы были уничтожены из настоящей церкви. Официальная церковь, она развивалась все больше и больше. Из когда-то горсточки, 6 человек епископов, стало теперь 150 или больше епископов. Но они все как раз того духа, который проводил Сергий. Когда Сталин ему сказал, возьмите из концлагерей епископов, чтобы подтвердить его патриаршество, он тогда смог набрать 16 только епископы, которые утвердили его в патриархии, поставили, то он сказал, нет, я буду ставить своих, чтобы были моего духа, а я тех нет, не буду, не хочу, они не моего духа. Вот это русскому народу неизвестно. Время ли это раскрывать?
Она уж влила сейчас священничество, очень много молодых священников, есть. Они уже, наверное, какую-то другую закладку поменяли.
Дай Господь, что в конце концов, вот, например, у меня есть в Лесинском монастыре одна монашествующая, она из Курска. У нее брат протоиерей Московской патриархии. Вот. И она страшно убивалась. Как же она, как он не признает никак зарубежную церковь. Говорит, что ты ушла к раскольникам? Она монашествующая, значит, стала. И в конце концов, мать написала, только вот на это было несколько... Пару недель тому назад мне матушка моя звонила и сказала, для нее великая радость была. Мама не знала ни то, ни сё, что такое. какая разница между зарубежной церковью и там, московской патриархией. И вот она как-то пришла в московскую патриархию к какому-то священнослужителю, но не своему, значит, сыну. И спросил, и поделилась горем таким, говорю, вот у меня горе такое, что сын говорил ей все время, что вот эта ушла в зарубежную церковь, она пропала, все. А вдруг этот священник говорит, да ну что вы, матушка, да что вы, да не надо так думать, да нет, они же настоящая церковь. Ничего, наоборот, радуйтесь, что ваша дочь спасается. Вот был ответ, это из московской патриархии. Она написала сразу же своей дочери. И дочь ее в этот воспряла, конечно, духом от этого.
Батюшка,
ну,
продолжается, конечно.
Дело, конечно, продолжается, но никогда не прекращалось. Но опять у нас только одно. Пускай выйдут из этого объединения с Антихристом. И коммунистическое движение. Конечно. Это самое главное. Это. Ну, мы говорили, покаяться в Сергеевске. Что такое Сергеевск? Сергеевск по-другому назвать, может, не такое приятное будет слово, но это подхалимство. Подделывается под правительство любого рода.
Ну, покаяться, это что, всенародно покаяться? Или как бы там мученицы?
Ну, конечно, народ же об этом даже не знает. Я думаю, что народ не знает.
Потому что столько людей можно ввести в сомнение.
Нет, я думаю, что народ, во-первых, не знает этого, что
ну,
там.
Да,
народ
да.
Не знает. А вот начальство-то знает. Они прекрасно знают. Это богословы, которые пишут все время. Они прекрасно. Эти митрополиты, там, Гундяевы, да все они это все прекрасно знают. Тот же самый патриарх, он прекрасно все это знает. Вот насчет этого князя, который решил, значит, издавать эту от патриархии. Я с ним поспорил. Он тоже выразил такое мнение, что да, и коммунизм это нехорошее дело, и что он против этого будет бороться внутри московской патриархии, так как он один из советников патриарха. Хорошо. Я говорю, ну вас скоро заткнут. Вы не сможете много говорить об этом. Нет, он говорит, я издам даже вот книжечку. Я перевел с французского языка какого-то или монаха, который, значит, собрал все письма, которые шли протеста против Апиногора тогда, кажется, он был, который объединялся это, в молитвенном объединении с Папой Римской пошел. Значит, и я это печатаю книгу. Я говорю, вам не позволю. Прошло 6 месяцев. Он мне позвонил. Отец сказал, я отпечатал книжки. Я говорю, ну что, ну замечательно. Только он мне сказал раньше, что каждый раз, когда он говорит на эту тему с патриархом Алексеем, то тот ему говорит, в конце концов, сказал ему так, если вы хотите приходить ко мне чай пить, чтобы никогда на эту тему больше не говорить. И кончилось разговор. Издательство у него вышло, он маленький тираж, 5000 только издал. Для России что такое 5000? Капелька. И вот, а что вы знаете, случилось с этой 5000? Она сидит у него, он обанкротился, все его издательства кончились, он ничего издавать больше не может. Патриарх запретил это распространение этой книги. Вот и все.
Ну, а вот сейчас этот кризис, да, у вас?
Ну, он обанкротился, нет, он обанкротился, это какие-то уже 5 лет тому назад.
А вот, батюшка, вот я, например, как бы для себя вот такой девиз, себе, например, что вот где родился, там и сгодился, да? Вот я хожу в храм, я считаю, что это мой приход, я живу около него, и мне, в общем, это Богом как-то дано, вот это, ходить именно в мой храм. Я прихожанка вот того храма,
ну,
да,
который рядом привел, тот храм своим, да. Такой истории, которую я не могу просто никак отнести, она Богом дана.
Ну, я понимаю, у меня вот одна женщина, которая перешла к нам, но она вот просила такую вещь, можно ли мне продолжать ходить в храм, почему? Потому что меня там венчали, муж ее уже покойный, они в буквальном смысле как раз из ее дома выйдешь, прямо за углом уже этот храм. Я ей не запретил. Я говорю, если можешь, если не чувствуешь вреда себе, ну ходи. Но только говорит, я причащаться только там не буду исповедоваться. Она ждет, когда я приезжаю, она приходит, исповедуется, у меня причащается. А ходить-то ходит там. А есть другие, которые не могут ходить, которые попали к нам, уже никак. Если я даже скажу, ну пойдите, там же святыни, но не могут пойти, все, не могут. А есть такие страшные, вы говорите насчет таинства, есть такие, и это мне очевидцы говорили об этом, что вот причастили, и потом страшно тяжело. страшно паршиво. Становится пациентом. А их послал, вот был случай такой, это из жизни говорю. Был случай, один из наших, как будто бы, иеромонахов, взял и поисповедовал своих, а потом сказал, я служить завтра не буду литургии, вы пойдите там причаститесь, в Московской патриархии. И они сделали и пошли. Но этот человек, он совершенно не мог себе находить место после этого. Он совсем заболел. Тот, который пошел и причастился, он больше его не загонишь никак туда. Как будет? Были такие случаи, которые вот, ну, славится святостью вот Дивеевский монастырь, да? Все туда хотят ходить, и там по канавке проходить, там вот. Ну вот, вот недавно у нас группа была, которая туда пошла. Конечно, они были очарованы тем, что там тысячи ходят, там тысячи это, ждут, чтобы окунуться в водички и все это. Но они пришли туда с ожиданием, что у них получат особенно, что ну, когда они ушли, у них была полная пустота. Они приходят ко мне на службу, просто на службу, простую службу, без хора. Еле-еле я как-то пою, там, и один из наших помощников там читает, и он, хотя голосок имеет, но если я не буду тянуть ту же самую партитуру, то и немножко вторить захочу, и что он сбивается, значит, надо обязательно только с ним петь. Значит, одноголосое пение почти что получается. Или вообще такое, ну полное убожество. Ни церкви, ничего нет. Так вот на стульчиках маленьких стоят, у нас иконочки, значит, вроде иконостас. Они там чувствуют совсем другое. Они там утешаются.
Ну, у нас храм вот Ириновский, икона Богородицы, например, он храм восстанавливающий. Там иконы, которые пережили, собственно говоря, все вот эти гонения. Иконы, где надрезаны глаза, там, уста надрезаны Богоматери. Я когда туда пришла первый раз, пожженные иконы и не реставрированные. Дело в том, что эти иконы, они сами по себе, это не осквернение, а уже получается, как бы, когда приходишь в этот храм, как страна находится в такой разрухе, да, как наши души находятся в такой разрухе, вот так же вот эти лики, они как бы вытащены откуда и поставлены, просто чтобы все видели, что вообще происходит на стране. И вот я когда туда пришла, первый раз увидела это все, то по сравнению, конечно, с Богоявленским собором, со светскими такими храмами, которые все-таки гладенькие, ну, такие красивые. Вот. Я тоже туда люблю ходить. Я вообще люблю во всех храмах ходить. Но как бы это не важно, потому что когда заходишь туда в храме, все равно благодать есть. Но когда я в Ириновский храм попала, вот эти иконы, которые вот такие вот, да, претерпевшие, мне сжалось сердце, я подумала, ну все, ну вот этот храм, ну невозможно. Здесь же были такие, происходили вещи, вот, допустим, этот Ириновский храм, колокольни вообще снесли, купол снесли, креста не было, в храме был там тир ворошиловских стрелков, там еще что-то. Но когда начали счищать с купола, и открылась Тайная вечеря, и я пришла на службу, и стою на службе, и чувствую, что мне в спину кто-то мне смотрит. Я думаю, кто же смотрит мне в спину? Один раз взглянул, никого нет. Потом чуть выше взгляд, а там Тайная вечеря, вот так вот, смыли побелку, говорят, вот, она открылась. Она не отреставрирована тоже, но он дышит, этот храм, он живой, понимаете?
Не могу исправить, что храмы живые, и святые, и наши иконы святые, они все это. Но я могу сказать всегда, это наши, а не московские патриархии. Вот и разница. Это наши, а не московские патриархии. Нашего народа, православного народа. А не московские патриархии, которые захватили, как они захватили кафедры, когда он захватил власть, отобрал от наместника патриаршего престола. Он отобрал, он еще был живым. А он захватил власть. Значит, здесь он уже от кого вообще сам от истинной церкви? Потом пошел против 80 архиереев, которые еще были живы. Но он захватил все это при помощи советской власти, он все церковное имущество, кафедры, эти соборы, церкви, все это он захватил. Отобрал от русского народа.
Личность, может быть, возлагала личность.
Ну, у него там заблудала личность, а у него, может быть, сентиментальная любовь замечательная, которая сейчас тоже, и этого даже мало. Даже и сентиментальной любви сейчас мало, что все настолько жестокие становятся люди. Он, может быть, посчитал так, если я этого не сделаю, компромисса такого, тогда, значит, уничтожат всех моих там батюшек, которые подо мной, и все семьи и тому подобное. Значит, я их должен спасать их жизни.
Да, как
это он мог так сказать. Но здесь это в разрез учению церкви. Вот возьмите великомученицу Софию, мать. У вас детки маленькие. Вот там маленькие детишек, 6-летних, 7-8-летних, 9-летних, 3. Вера, надежда, любовь. Мать берет, уговаривает ребеночка, ты только не сдавайся, не кланяйся этому истукану, а иди на смерть, пускай тебя истязают, пускай тебя замучают, но только ты не предавай Христа. И она, на ее глазах замучили 3 ее детишек, и она пошла их похоронить, и она здесь, Господь ее взял душу от такой, конечно, боли и скорби, как что она перенесла. Вот это было как раз дорога, которую Господь, хочешь не хочешь, нас всех приглашал с самого начала. Все апостолы пошли этой дорогой. Все первые века, 3 века, помните, что было? Только гонение со стороны язычников, со стороны евреев сначала, потом язычников. Только Константин Великий открыл, уже дал свободу православию. Но тогда, видя, что как будто свобода была достигла церкви, но пошли тогда всякие расколы, пошли тогда вот ереси всякие, арии тогда, вот к чему Константин Великий взял, да, собор созвал первый Вселенский. Ну, и всякие нестроения пошли, потому что тогда враг начал бить уже снутри, старался уничтожить церковь. И сколько всех Вселенских соборов прошло, которые отстаивали истину. Потому что помни слова Господни о том, что нам нужно искать Царство Небесное. И Царство Небесное, и истину надо. В нем заключается истина. Нельзя просто искать Царство Небесное без истины. И вот Господь свою церковь очищал все время. Апостолы уже предупреждали, если кто-то будет по-иному вам проповедовать, не так, как проповедуем мы, то анафема, то отлучение тогда. Если ангел придет с неба, вам будет что-то не то проповедовать, отойдите. Канонические правила...
А сегодня то,
что... То же самое, отойди. Отойди, просто можно поскорее отскакивать от меня. Так... Это церковь учения, наша церковь апостольская, соборная церковь, а не то, что сейчас вводится, что я вижу тенденция такая, здесь насаждать папа римского идеологию, что вот надо обязательно иметь главу патриарха и полным подчинением быть у патриарха, папа римский. Если ты будешь подчиняться папе римского, тогда ты уже, можно сказать, имеешь открытые врата в Царство Небесное. Если я вижу, что и литература проскакивает больше и больше, послушание московскому патриарху. Там многие пишут и говорят против коммунизма, то все, но нашего святого отца не трожь. Какой бы ни был, но наш святой отец, это мы только вокруг него можем ополчаться. Вот такая идеология распространяется все больше и больше. Но это неправильная идеология. Мы за Христом все должны держаться, за Христа держаться. Он наш Спаситель, не патриарх, особенно когда он канонический, он сам себе изверг уже из своего сана, если был бы санин по-настоящему. Серьезно говорит, вы знаете канонические правила, войди в синагогу или сослужи с кем-нибудь, с каким-нибудь еретиком, ты уже не имеешь сана по каноническим правилам. А он это все делал.
Его избирали по постановлению собора 17-18 года. Из 3 выбранных голосованием кандидатов жребием избирает патриарха, а всех советских патриархов избирали голосованием. То есть не было ни одного советского патриарха, которого избирали, скажем, как патриарха Тихона жребием. Там слепой монах вот вытащил Тихон, хотя там, допустим, за митрополита Антония Храповицкого проголосовало большинство.
2 раза проголосовали за него большинство. Кстати, это тоже полностью удерживается от русского народа. Русский народ этого не знает, что митрополит Антоний Краповицкий был тогда галицким, киевско-галицким, и он был на очень большом счету между всеми архиереями, раз его кандидатуру выставили в патриархи. При 2 голосованиях он получил оба раза большинство голосов. Это была величина. У него трудов много, вот архиепископ Никон переиздал 17 томов его трудов. Он был настоящим богословом. Великой величиной. Но от русского народа все это держится в тайне. Русский народ не знает этого ничего, совершенно не знает. Я лично никогда не могу кинуть ни камень, никогда не могу осудить русского кого-нибудь, что он это попался, держится в московской патриархии. Я не выхожу на улицу, не начинаю говорит там, вот, значит, уходите из московской патриархии и тому подобное. Я это тоже не пропагандирую. Но для тех, которые хотят слушать что-то и приглашают меня, если дойдет до этого разговор, видите, половина, больше половины времени разговора потрачено было, ну, может, теперь уже не больше, не знаю, не смотрел точно на часы, но было совсем не в московской патриархии разговор был. А потом уже, когда мне задали вопрос такой прямой, ну, значит, мне приходится тогда говорить об этом. Но поверьте, не мне решение делать. У меня решение сделано в моем сердце. Я знаю, где настоящее, где не настоящее для меня. И меня не собьешь с этого толку. А вам решение надо самим будет делать. И насиловать я никак не хочу. И давить на вас, чтобы как-то вы заставить вас это делать. Ни в коем случае. И угрожать вас, как московская патриархия угрожает некоторые, значит, уже в печати, что если попадете в зарубежную церковь, значит, вы уже Царство Небесное не увидите. Такого я тоже никак не буду говорить.
Батюшка, а вот Финляндия, Новый Валаам, это западный православный церковь?
Новый Валаам был с нами. Там был отец Серафим Роз как раз, там отец Герман Подмашевский. Теперь он, значит, Глебом, он ушел от нас, и он здесь получил хороший стаж в московской патриархии, он все время здесь печатает книги, в общем, у него это общество Валаамское, Новый Валаам, у него паломник, журнал, который он издает, и который полную путаницу устраивает. Официально нет, он официально не знает, где он принадлежит, но он работает и московским, он имеет полный карбранш, можно сказать, все. Может печатать, издавать, все делать, совместно работать с ними. Вот. Я его лично знал тоже, и хорошо знал. И отца Серафима Роза лично знал тоже. Конечно, святую память, и замечательный был.
Может быть, перерыв какой-нибудь сделать, перекусите. Вы наверное, тоже устали, один конкретно.
Я первый.
Ну, чувствуйте себя как дома. Попробуйте.
Я-то лично.
Устя, давай мы пойдем спать. Пойдем спать, я положу спать. У нас все.
Праздновали как раз крещение Господне. Рождество Христово сначала не празднование. Оно было вместе с праздновали, но было вместе с также Рождество Христово спраздновалось вместе с крещением. А потом уже немножко дальше церковь отделила, сделала отдельное Рождество Христово и отдельное крещение. Это праздник этот, вся Россия в древнее время радовалась, потому что ходили, батюшки ходили по всем квартирам, освящали, каждого побывали, старались побывать у всех прихожан своих со святой водичкой. Святую водичку, для тех, которые, может, не знают много, они знают, что все знают, что святая водичка не портится. Если же она начинает портиться, то есть духом, тогда в таком случае ее ни в коем случае нельзя употреблять. И ведь взять ее надо вылить тогда в речку, если это можно будет сделать. А вообще-то пользоваться-то ей ни в коем случае нельзя. Значит, святая вода не должна никогда портиться, сколько бы она у вас ни держалась. Ведь держалась ли она у вас там несколько недель, несколько месяцев или несколько лет, не важно. Она всегда будет такая, как она была, свеженькая. Бывает иногда, что начинает там это зелененькое внизу, жизненькое живет, когда и закрыто, а закупно, а вот это доказательство еще того святости, что вот жизненькое идет, она не тухнет, не уничтожается там. Все живое, вот это живая вода. Эта вода святая освещает этой водичкой все, и иконы освещают, и, конечно, вот дома, как вы знаете, и машины, теперь останавливаются, вообще все можно, всякие вещи, если все. Все можно освещать святой водичкой. Когда на сердце плохо у себя, если брак схватил, а вот для тех, которые, может быть, это мало знают, то, видите, мы имеем сердечко. И каждый здесь не только, что там стучит, там, и кровь свою гонит. Но сердечко у нас это вроде барометра, как бы нашей души. Через сердечко мы чувствуем отголоски от души. И вот, конечно, сердечко там же может быть место пребывания не только Господа Бога, но иногда залезают туда пакости, знаете, кто-то пакости, бесы, бесята всякие, не берут, могут залезть туда. Доказательство того, что вот вдруг ты возьмешь, да рассердишься. Бывает такое у вас, у кого-нибудь? А? Все бывает, что возьмем, да рассердимся. Но еще как? Не просто рассердимся, а так рассердимся, что даже не дай Господь скажет слово плохое какое-нибудь. Или возьмем, напомним, всякие грехи твои близкие, там, в семейных особенно обстоятельства. Вот. И вот когда это случается такое, то значит, что уже залез тебе бес засел в твое сердечко. И вот как же быть? Здесь я тебе твой скажет, говорит, самое лучшее, закрой рот, чтобы никакого слова он не мог бы сказать через тебя, чтобы ты не мог бы взять и обидеть человека. Ну, обыкновенно как мы, ужалит нас враг, когда нам обида придет какая-то, кто-то нам скажет недобренькое слово, мы обижаемся, а как обидимся, уже все, осудим. Осудим, здесь уже проводником становится грех для бедствия, и он заходит в сердце, и тогда язык болтает и начинает водить назад, злом за злом. А это не по-православному. Господь учил, что надо платить добром за зло. Говорит, кто вас проклинает, вы благословляете. Делайте добро, которое делает вам зло. Потому что вот все у Господа по-другому. Вот если мы могли бы сдержаться в тот момент, когда к нам залез враг, и не выпилить слова какого-то нехорошего, то скоро борьба утихает и в другом человеке. Бесы видят, что разжигать нечего. И они тогда, им приходится тогда отпускать. Если же мы не закроем его, тогда пустится изо рта всякие проклятия, все что угодно. И еще руки, если не схвачены, не связаны, то не только могут взять то, что под рукой, да взять, да еще бросить. Или ногами взять, да брекаться, как маленькие детки, когда возьмут, да начинают брекаться. Вот так взрослый человек тоже самое себя ведет, не понимая, что вот тогда оружие стал бесом. Ну, а если ты понял это, ну тогда, значит, это очень трудно удержать беса там. И не пускать ему, не давать ему делать, что он хочет. Но зато, если ты так сделаешь, и ты подойдешь, хотя бы стиснешь зубки, подойдешь ты к святому уголочку, где у тебя святая водитель, и возьмешь, перекрестишься, заставишь себя, потому что не захочется тебе креститься, потому что враг там сидит, а все-таки перекрестишься, возьмешь водичку и выпьешь. Ох, его обожжет, как этого беса. И он выскочит сразу, как пуля из своего сердца. Все у тебя, сердце опять спокойно станет. Или встанешь просто перед иконами, тоже, и будет стоять, не хочется стоять в это время, я по опыту говорю, каждый из вас может сам на себе это проверить, когда такое разъяренное сердце, не хочется стоять около Николая Чудотворца, здесь Спасителя, на Божьей Матери, и стоять перед иконами, будто не хочется, а вот заставь себе, заставишь себе, и тогда это будет утруднять этого беса, и он пожелает в следующий раз, второй раз, затянет тебя так быстро или нет, или ты его там возьмешь, прижмешь, он же гордыня. Вся вес это все построили все на год на горлине, так же как все наши грехи. И вот если кто пойдет против нашей воли, нам это не нравится. Но бесам тоже самое не нравится, если мы идем против их воли. Поэтому, когда мы закроем его там, если он не сможет действовать, как он хочет, тогда это ему страшно не нравится. И в конце концов он уйдет тогда. И следующий раз ему не так скоро будет туда прыгать в сердце. Вот возьми, займись этим. Вот это есть невидимая брань. Возьми, займись это каждый здесь слушающий. Возьми практику, веди это, что заметь, как будто как Иоанн Кронштадтский чудотворец говорит, он знал, когда его сердце свободное от злого духа, тогда оно расширенное, радость тогда, и тогда любовь к каждому, ближнему. А вот когда бес залезает, тогда сердце оно стесненное, и тогда никакой любви никому нет. Тогда ты только хочешь быть один, хочешь забиться куда-нибудь, там, заняться каким-нибудь нехорошим даже делом. Поблажкайся от себя, пожалеет тебя тогда, вот в таком состоянии бес над нами издевается тогда. Вот помоги тебе, Господь, и мне, чтобы мы бы пользовались святой водичкой, чтобы помнили, что главная эта причина пришествия Господня было, чтобы побеждать врагов, то есть этих бесов, чтобы они не имели бы власти над ними и не держали нас в цепях посредством наших страстей или грехов. Всякий грех, который входит в привычку, в конце концов уже называется страстью. И от страсти рождаются всякие грехи. Самая главная страсть, конечно, у всех, это, конечно, себялюбие. Оно называется таким неприятным словом, нам не хочется, это еще как-то мы принимаем, себялюбие, ну что ж. А вот когда мы скажем это по-церковно-славянски или по-русскому, это грубо вот такому слову скажем, это гордость. у каждого у нас гордость. И вот эта гордость, она мешает присутствию тогда как раз Духа Святого, чтобы Господь давал для тебя чувствовать. Он нас не оставляет, Он всегда питает, Он вседержитель, Он вездесущий, Он всегда с нами, всегда нас любит, но не дает себя почувствовать, а дает тогда волю бесам над нами издеваться. И вот тогда нам станет хорошо. Так будем же мы избегать вражьих сил и будем стараться учиться жить по-евангельски. Для этого изучайте Евангелие. Старайтесь, вот как я говорю, каждый день то, что положено, вычитывайте. Это самый легкий способ, чтобы познать Евангелие. Каждый день там маленький абзац, есть маленький там параграф, который прочитаешь, и послание апостольское тоже прочитаешь, это на целый день тебе хватит. Ну подумай, как следует. Молитвы, когда читаете, я все заодно вам стараюсь сказать. Молитвы, когда читаете, то читайте так, чтобы сердце обязательно воспринимало то, что как будто вы это говорите, это ваша мысль, ваше желание сердечное этой молитвы. Вот тогда молитва вам будет приносить величайшую пользу. А если только язычком молитву поговорить, или даже подумайте, то недостаточно хорошо о том, что читаете. Надо, чтобы сердце бы участвовало в этой молитве. Вот будете так молиться, и тогда будете радости черпать больше и больше. Сейчас время тяжелое. Время Антихриста, и враг старается все оторвать нас от Бога, чтобы мы не помнили Бога даже. Суетой занимались, и Бога мы не помнили. А можно заниматься любой работой, и Бога помнить. И тогда радость будет сердце. Вот старайтесь помнить начало как раз премудрости, страх Господи, то есть память о Господе. Помните Господа как любящего Отца. Мы также и наказываемся, и караемся. Когда по делам нам нужно нас отшлепать, как следует, да, Господь, и тогда разрешает бесам нас шлепать. Сам он не шлепает, да, бесы делают по всякие паршивые дела. Но любите Господа, полюбите Господа крепко-крепко, полюбите Господа Бога, и тогда вам легко друг друга любить. Аминь.